Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне, в новом году, продолжаем говорить о том, как научиться или, наоборот, разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее. В общем, чтобы мы были довольны собой.
Друзья, Новый год наступил, и мы вас поздравляем. В прошлом году мы сделали выпуск «Не начать с Нового года, как правильно ставить и достигать цели». И с нашей гостьей, персональным и командным коучем, одним из первых agile коучей Сбера Викторией Дамаевой, мы договорились тогда, что встретимся через год.
В это время, ну, примерно, плюс-минус. И мы с Глебом расскажем, что у нас получилось, а что не получилось, и порефлексируем. Я думаю, что наши слушатели тоже могут поделиться впечатлениями, как у них прошло составление цели, что сбылось, что не сбылось, что сработало, что не сработало. Мне кажется, это будет очень интересно.
А я предлагаю через год встретиться чуть раньше.
А у меня прям расширение пошло сейчас, вы знаете? Я чувствую,
отлично выпрямляется. Я предлагаю встретиться чуть раньше и зайти в тему как раз присвоения всего того, что за 24-й год произошло.
Да, у меня.
Вот это вот да.
Вселенная расширяется. Да, договорились. Супер. Встречаемся чуть меньше, чем через год, друзья.
Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я помню, что в том году мы начинали выпуск с вопроса, получилось ли у вас выполнить все цели, которые вы ставили на 23-й год. Вы сказали, что все получилось. Тот же вопрос про 24-й год. Такой же ли он получился успешный для вас?
Кажется, он получился даже успешней, гораздо сложнее, но одну цель достигнуть не удалось. Ремонт. Друзья успокаивают. Я планировала, что я его доделаю и перееду. Друзья успокаивают, что у всех так, что я не единственная. Но я его почти доделала. Вот буквально сегодня туда заезжала.
Ну, ремонт – это такая жизнь и такой творческий процесс.
Вот, но много очень приятного, и реализовались мечты, которые не были сформулированы в цели. Это тоже интересная тема. Я даже поанализировала, какая цепочка действий туда привела.
Расскажите.
Помните, в прошлый раз я рассказывала про блокнотик?
Блокнотик, где надо 10 писать.
Хотим того, что на самом деле хотим. И у меня там повторялось, что я хочу счастливых, гармоничных отношений. Вот, я к концу года я пришла в эту точку, наконец-то.
Да. Круто.
Это безумно радует. Выглядело как чудо. И вот мы, наконец, встретились, долго-долго ходили одними путями, учились в одном институте, там, работали в одних организациях, и, наконец, встретились. А потом я вспомнила, что я так сидела, думала, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой, какого. Ну, чтобы ценности совпадали, чтобы мы примерно равные были по статусу, чтобы понимали друг друга, из одной какой-то вселенной были. Где же такие водятся, подумала я. Ну, наверное, где-то на обучениях. Там вот куда бы я пошла учиться, я приложила невероятные усилия для того, чтобы поступить на программу профпереподготовки. Мне пришлось выучить макроэкономику и корпоративные финансы с нуля. И я это сделала. И я туда пошла, и там мы встретились.
Ничего себе.
Это такая многоходовочка. А как обучение понравилось? Не зря? Оно точно не зря.
Это было расширяющее.
Ну, интересно, какие тропы, как в кино прямо.
И казалось бы, вот сейчас про мечты и цели. Мы же здесь про мечты и цели. Казалось бы, это было вот сформулировано в уровне мечты. И многие люди думают, что можно просто написать и забыть, ничего не делая, а потом сетовать на судьбу, что же эти карты желаний не сбываются. А судьба, она все равно делается нашими руками. И есть какой-то фокус внимания, к которому мы так или иначе должны хотя бы лежать в эту сторону.
Маруся, а лежишь ли ты в сторону дома, камина и вязания?
Ну, дом был и есть, камина нет. Никакому мужу я никакие мозги по этому поводу не делала. Вязание тоже не состоялось, вернее, как в какой-то момент времени я за него взялась, что-то начала вязать. Купила пряжу даже новую, спицы новые. Но все равно поняла, что пока я вяжу, у меня в голове много разных мыслей, сколько всего другого мне надо сделать. Удовольствия не получала в этот момент. Ну, потому что не было тишины. Мы же говорили, Камин вязания и тишина. Ну, вот какая-то тишина не только физическая, а именно и внутри, чтобы было спокойно. Этого спокойствия не было, дзена этого не было. А в одном из выпусков параллельного подкаста «Как жить жизнь» мы выяснили, что я прихожу к рукоделию, к вязанию или к вышивке в моменты жуткого стресса. Мне вот хочется пристального дела, когда ты погружаешься, медитируешь и что-то создаешь. Вязание пришло как примерно вот в какой-то такой момент, ну, не дна эмоционально, ну, когда было тяжеловато. Я не довязала эту жилетку, в общем, она лежит, ждет своего часа. Вот, собственно, это вот не сработало, но я, когда переслушивала наш прошлый выпуск, я поняла, что, может быть, хоть это и было вот такое первое, что мы с вами разбирали, что в голову пришло, но, наверное, это было не очень мое, мне кажется. Может быть, я что-то другого хочу, я не могу сформулировать все еще, что бы это должно было быть. Но что у меня получилось сделать по итогам прошлого выпуска? Разбивать цели на небольшие задачки. И это доходит даже до смешного, когда, ну, там, необходимо, например, подготовить какой-то пост для соцсетей. Он состоит из чего? Он состоит из текста, он состоит из картинки, и он состоит из того, чтобы это все выложить, чтобы это все вышло, собралось и вышло. И я посмотрела свой ежедневник, и я реально себе расписываю задачу, что там пост такой-то, и надо сделать текст, надо там отправить ТЗ дизайнеру на картинку, и надо, чтобы SMM-специалист это выложил. И я по чуть-чуть ставлю вот эти точечки. Текст есть, есть точечка, значит, картинка есть, есть. Иногда даже пишу «отправить ТЗ», «получить картинку». Да, ну, еще да. Там более подробно.
Это классный, классный метод.
Да, и это очень хорошо помогает, да. Что ты идешь. Потому что когда у тебя просто написано «пост», это на тебя давит, и ты вроде как уже почти приблизился к тому, чтобы он вышел, но кажется, что он давлеет. А когда ты декомпозируешь вот эти мелочи, то кажется, что ты танцуешь, даже не лежишь, а танцуешь, да, в сторону того, что все получилось. Мне кажется, что важная штука, которая очень помогает в работе, на самом деле.
Да, как знаешь, бы это по-детски не звучало. Знаешь, что еще приятно в таком методе, что ты больше собой гордишься, потому что у тебя просто... Я делаю точно так же, у меня это точечку, которую я потом превращаю в галочку. И ты видишь, как в течение дня у тебя постепенно закрывается все больше этапов. Этап за этапом, задачка за задачкой, и ты такой в конце дня или в середине смотришь на это, и у тебя вместо там... Ну, вот как вот с тем же постом. Выложить пост, у тебя сразу 5 каких-то штучек зачеркнуты. Какой я молодец!
Да,
как
да. Я а с каким постарался. Удовольствием я вот эту главную галочку ставлю? То есть точечка, точечка,
да,
точка,
да,
а потом
да,
главная
да,
галочка,
да,
которая говорит, ты молодец, сделай, да, сделано, забывай, уходи от него, иди дальше. А то, на чем мы закончили прошлый выпуск, это вот это присваивание. Вот я в этом году выяснила, что я совершенно не умею присваивать свои достижения. А вот праздновать свои достижения, вот так вот, чтобы им радоваться откровенно, открыто, вот принимать это все, ура, и у меня получилось... вообще не умею и вообще не понимаю, как это делать. У меня стоят какие-то блоки, какие-то страхи, какие-то истории с тем, что ну да, сейчас-то, конечно, нормально все, молодец, молодец. А что дальше делать будешь?
А можно я поделюсь наблюдением? Буквально вот минуту назад очень эмоционально, довольно рассказывали про то, как ставили галочки и как это хорошо сработало, как новая практика. Не оно ли и есть присвоение? Вот этой новой практики, которая зашла в жизнь, которая прекрасно используется.
Осознание хотя бы, вот оно же есть, я рассказываю, значит, я зафиксировала это, я это поймала. А вот так, чтобы чему-то именно вот радоваться, именно вот, ну, до конца присваивать, у меня не получается.
Это потому, что вот как с целями, мы это и в тот раз обсуждали, и в целом, что мы часто слишком много на себя берем. Я сделал после нашего тогда эфира цели и мечты на 24-й год. У меня вот в заметках на телефоне.
Помните, да, как он бухтел такой, я не делаю больше список.
Да, я мало того, что список сделал, я еще и в этом году подвел итоги года. В том году отказывался, прям в этом подвел. У меня тут было аж 17 пунктов и еще несколько. И в общем, среди них есть какие-то совсем уж очень далекие, высокие, которые я вписывал. Я и сам, наверное, не верил, что я действительно это сделаю. Но это просто какая-то прикольная, очень большая цель. Вот типа здесь написано «узнать, что такое для меня деятельность мечты и заняться ей».
Ого.
Ну, это как бы вроде круто, но это так масштабно и не конкретно, и оно даже курсивом у меня выделено, то есть я сразу как бы сомневался, видимо, в себе. И вот я вот это имею в виду, что слишком много на себя берешь. А может быть, если мы посмотрим на такой вот базовый уровень, и вот Виктория Виктория здесь как раз и сказала, что, может быть, все процессы-то происходят, просто мы себя не принимаем в этом. Может быть, все уже-то как бы и есть. Вот как здесь, рассудите, посмотреть на себя, как-то вот ревизию, может быть, какую-то свою такую сделать?
А я вот сейчас вспоминаю, как я в свой блокнотик писала свои мечты. И есть что-то, что мы пишем так смело. Да, вот. И как, когда мы это озвучиваем, мы тоже это озвучиваем смело и с уверенностью с такой. А вот эту цель, мечту, я писала так, ну пусть, пожалуйста, ну, пусть тоже, тоже будет, но это же так важно в жизни, пусть будет. И когда человек озвучивает что-то такое действительно важное, оно сложное для него в данный момент, он это через какой-то компромисс начинает вписывать, считая, что он пока этого не может, он пока этого недостоин или еще что-то такое. А когда он говорит о чем-то действительно важном для себя, то он это делает часто тише или медленнее. В тех самых целях обычно скрывается самое-самое ценное. Потому что за ними как раз стоят ценности человека, а не установки, навязанные снаружи. Такие мечты в первую очередь надо писать, чтобы они были. И чтобы
те, которые страшны.
Да, на которые чтобы на них держался фокус внимания. И если появляется вот это вот какой-то внутренний трепет, может быть, это именно то, куда сейчас стоит посмотреть. Начать хотя бы в эту сторону лежать. А самое главное, когда появится какая-то возможность, ведущая в ту сторону хотя бы чуть-чуть, заметить ее. Это же сложно ее заметить. Получилось.
Сколько из скольких? Из 17.
Сейчас посчитаю. Слушай, не так и много. Из списка непронумерованного 2 из 7.
А 2
там
из 7.
3 из 17. Понимаешь, я столкнулся с тем, что сформулировать на самом деле цели очень тяжело. И даже мечтать оказалось тяжело. Например, у меня тут есть мечта, которую я ношу в себе уже пару лет. Я не знаю, когда... Я внутри себя искренне верю, что я рано или поздно в жизни все-таки к этому дойду. Но как и когда... Понятия не имею. Называется мечта поставить балет в Ереване. Когда я жил в Ереване, мне очень понравился этот город, и я решил, что я хочу как режиссер поставить там
где
балет.
Ты, где балет? Извини, пожалуйста.
Я очень люблю балет, между прочим. Просто я его не танцую. Мне нравится его смотреть.
Я никогда от тебя не слышала ни
про балет?
Слова.
Я тебе говорю, как-то мы беседовали об этом, по-моему, чуть-чуть.
Нет, ну, это была не я.
Не ты. Слушай, может быть, и не ты. С кем-то мы в этой студии обсуждали балет. Ну ладно.
Интересный есть момент. Поделюсь.
Так.
У меня там в списке моих мечт тоже нереализуемых было, что я хочу превратить свои стихи в песни и петь их. Не знала, как это реализуется, но, тем не менее, продолжала ходить на вокал, учиться петь и рассказывать всем, что я вот, а я музыку не пишу. Я пишу текст, а музыку не пишу. Что вот мне как-то вот очень хочу свои песни петь. И на меня свалилась такая возможность, но ко мне просто пришли. Композитор есть, может быть, вот напишет, ты же хотела. Рассказывать же надо миру как-то о своих мечтах.
Ну да.
Лежать в ту сторону надо.
Да.
Но он сейчас заявил на очень широкую аудиторию, что он хочет поставить.
Друзья, если вы хотите тоже поставить балет в Ереване, вы танцуете балет,
а
может
почему
быть.
Почему именно в Ереване?
У меня в голове есть просто стройный образ. Как вот я вижу, что это будет очень круто. Мне захотелось почему-то Еревану подарить балет, который поставлю.
А кто танцует?
Я. У меня есть одна актриса знакомая, которую я точно хочу, чтобы она там танцевала. Других пока я не знаю. Не думаю.
Ну, то есть не местные ребята, а кого-то ты привезешь, соберешь или...
Было бы здорово сделать... Да, нет, было бы здорово сделать микс, кстати, из местных танцоров и танцовщиц.
А это какой-то известный классический балет или это какая-то современная история с современной музыкой,
да,
с современным
либретто? Контемп-балет какой-то вот так сделать.
Звучит потрясающе.
Такую историю о надежде хочется рассказать.
Я бы контрамарку на премьеру сразу хотела сейчас получить, на всякий случай.
Конечно.
Плюс один.
Легко. Хорошо.
Лежим в сторону балета.
Ну, мы продвинулись, слушай. Слушайте, я стал намного ближе сейчас в ходе этого обсуждения, чем
уже люди пишут тебе
за весь год.
Письма.
Да. Да. важным этапом, кажется, здесь, на пути к цели, вот эта вербализация, я все к присвоению хочу нас как-то так вот подвести, и кажется, что даже вербализация, как на приеме у психотерапевта или коуча, когда ты просто что-то начинаешь озвучивать, оно становится намного ближе к воплощению в жизнь. И вот так и получилось. Присваиваем себе возможность, что это, в принципе, реалистично. Вот даже мы знаем, там, кого позвать, хоть кого-то, мы об этом сказали.
Ты знаешь, что тех двух людей, которые точно придут, а может быть, приведут с собой
больше,
еще кого-то.
Больше, уже не пустой зал, уже хорошо. Как присваивать себе свои цели и мечты на пути к их достижению?
А надо это делать?
Вот надо ли вообще это делать? Мне, потому что сейчас показалось, что как-то надо, что, может быть, есть какой-то механизм, процесс, который позволит это делать.
Наверное, надо. Ну, для того, чтобы быть уверенным в том, что это мое, я туда хочу, чтобы появлялась та самая мотивация и энергия. Угу. Мне кажется, пока не происходит присвоение того, что это мое, я этого хочу, у нас не появляется энергия на то, чтобы туда идти.
Хорошо, а как тогда вообще присваивание работает? Присвоить – это, собственно, сделать что с тем, что уже произошло?
Самый простой вариант – это визуализировать как процесс. Если представить любой предмет, насколько хочется туда двигаться. И если вы туда дошли, то в какой точке относительно этого предмета вы остановитесь?
А можно на примере? У нас есть подкаст, я его уже упоминала сегодня, «Как жить жизнь» Фома и Йола в проекте Forbes Young. Мы его запустили в прошлом году, летом. Был один сезон, 19 выпусков. И Яндекс.Музыка назвала его лучшим брендовым подкастом 2024 года. Вот говорю сейчас, и опять мурашки идут, и вы не представляете, как вся команда, которая работает над этим подкастом, и я, и Глеб, и Соня, и Халима, и, в общем, много других людей, которые нам помогают его делать, были рады и счастливы. Нам даже прислали статуэточку, закрепили, вроде бы как результат, вот даже физически. Но я себя ловлю на мысли, прям практически сразу. То есть я порадовалась, написала у себя в телеграм-канале, в соцсетях выложила, все мы в чатиках это обсудили, на каких-то совещаниях про это рассказали, в презентацию мы это ставим. Реально гордимся, это реально круто. Мы сделали то, что хотели сделать, и это было нужно нашей аудитории. Аудитория нам тоже пишет невероятные сообщения. Хочется каждого обнять, каждого, кто слушает, сказать спасибо. Но я сижу и думаю, так, ну хорошо, а что дальше? А если в следующем году мы не станем лучшим подкастом? А если в следующем году нас будут слушать меньше? И все. И у меня вот это вот ощущение вот этого восторга, радости и всего остального моментально обнуляется и идет даже в минус. Как будто бы я уже сделала ошибку, как будто я уже страдаю, как будто бы я уже все испортила. Все, что делали так долго, к чему так радовали.
По-другому зайду в эту тему. Именно на этом примере, кажется, просто не хватило времени на то, чтобы вдохнуть в себя все это ощущение, большему количеству людей рассказать, больше побыть в этом состоянии, прям вот физически вдыхая в себя этот результат. Если можно сейчас это попробовать сделать, представить где-то перед собой этот результат и вдохнуть его.
Давайте вот инструкция со всеми это сделаем для наших слушателей. Вот сейчас всем надо что-то присвоить. Думаем о том, что мы хотим. Какое-то достижение, топ-достижение 2024 года.
Да. Подумали, чем больше всего гордимся в этом году. Я тоже представила, чем очень горжусь в этом году. Расставим ее
так
в центре. И вдохнем. Вот я вижу какое-то напряжение сейчас в теле, что это да, было, что происходит, что происходит в этот момент.
Как будто драться надо.
Зачем?
Не знаю.
Что? Чем этот подкаст напугал так?
Да нет, я его обожаю, это, можно сказать, это моя жизнь на самом деле.
Мы не подкаст следующего года вдыхаем, а подкаст вот предыдущий, уже опубликованный сезон.
Слушайте, ну я вот когда сейчас вдыхал свое достижение, я наоборот столкнулся с тем, что оно мне показалось сразу и не таким каким-то достижением. И я думаю, как-то, ну, нашел чем гордиться. Хотя достижение, о котором идет речь, я просто, это коммерческая тайна, не могу о нем сейчас сказать в эфире, но я шел к этому 3 года. Это была идея фикс у меня, вот прям миссия. И неожиданно так раз, оно как-то вот случилось. И я сейчас так смотрю, да как-то маловато. Типа,
ну вот ты тоже, видишь, уже
вот,
обнуляешь.
Это вот, и мы же не одни такие. Это что такое?
А вот сейчас мы уже идем дальше, в следующую ступень, это критик.
Опять этот критик, он был там, когда мы учились отдыхать. Да, этот критик, да, да. Который нам мешает.
Да, в последнем выпуске.
Гад какой. Внутренний, да, критик?
Да, который говорит, что ты можешь лучше.
Да.
Это же, ну, так себе результат.
Ну да, мало постарался.
Мог бы больше.
Конечно,
а
всегда,
что ты?
Да.
Нашел чему радоваться.
Вообще.
Есть стандартная стратегия реагирования нас на внутреннего критика, который как раз вызывает вот эту вот реакцию сжатия тела, ага. Которая сейчас была. Потому что мы что собираемся с ним делать? Бороться с внутренним критиком, чтобы он не мешал нам присваивать наши достижения.
Как с ним быть-то?
Так не надо с ним бороться, это ценный член команды. Есть у нас какой-то внутренний зоопарк, и там разные персонажи. И если мы себе представляем какую-то мечту, цель, у нас начинают подтягиваться нужные персонажи, которые необходимы для достижения этой самой цели. Вопрос в том, как мы их включаем в команду. Наш внутренний критик, если мы у него спросим, чего он хочет-то? Он может хотеть там большего масштаба или лучше качества. Ну, у всех свои критики, у каждого персональный.
У меня толпа критиков, мне кажется.
Вот, так надо же у него спросить, что хочешь, чтобы стать частью команды. С ним все борются, никто его в команду по доброй воле не зовет. Пытаются вот это вот мешающийся какой-то персонаж. Может поблагодарить, что пришел. Здравствуй, дорогой, ты ценный. Я тебя вижу, чего хочешь, пойдем вместе. В этот момент, возможно, и план расширится, и критик перестанет вызывать напряжение, начнет вызывать радость совместного сотворчества.
А как вот звучит, можете какой-то пример привести, здоровый критик, вот этот внутренний, когда он с тобой в команде и не съедает тебя?
Ну, здоровый критик, например, может звучать как «а что если?» и дальше какой-то риск. У моего это про качество. Иногда у меня есть критик, который вылезает на перегруз. Идея плохая, мы это делать не будем. На самом деле он пытается просто мне энергию сэкономить, потому что видит, что третья работа – это лишняя.
Ой, ну да.
Мой критик согласен с вашим критиком.
Действительно.
И если мы на него так смотрим, то это очень ценный персонаж. Надо приветствовать, холить или лелеять. И если мы так к нему относимся, тогда столкновение с ним не вызывает этого напряжения.
Интересно. Просто мне кажется, что он первый должен начать нормально к нам относиться. Тогда, может, и мы к нему развернемся.
С другой стороны, тоже это ловушка добротвой. Сознания. Ты смотри, это же все внутри нас, это а мы это мы. Говорим, он должен начать нормально к нам, ну, то есть там к тебе относиться. Кто он-то? Ты одна здесь в своей голове.
Ну, я вот вспомнила, что Виктория рассказывала про свой синдром самозванца. Это же тоже с этим критиком связано? Это же тоже он?
Мне помогла как раз книжка «Зоопарк в твоей голове». Там была глава про синдром самозванца, и мне очень понравился рецепт, который там дали. Ну, если все равно очень много людей с ним живут, и от него так сложно избавиться, и вы боитесь, что вас расшифруют, прикидывайтесь как можно качественнее. Делайте так, чтобы вас точно не расшифровали. Участвуйте в конкурсах, получайте сертификаты, читайте лекции на вот эту свою экспертную тему. Публичное признание очень хорошо помогает бороться с синдромом самозванца.
Ну, кстати, есть такой вот классный лайфхак. Я вспомнил, что даже если ты не уверен, говори всем и веди себя так, как будто ты во всем уверен. И постепенно через этот процесс ты реально станешь уверен.
Я так не умею.
А это надо учиться, го учиться.
Го учиться. Как не бояться провала? Про то, что а что будет, если ты сам в себе разочаруешься и вот эту планочку просто, получается, не достигнешь, не дотянешь или там не получится, будет хуже. И вот этот внутренний критик будет говорить, ну, что ж ты облажался-то? И вот даже выше себе цель не поставила, примерно то же самое, а сделать не смог.
Ну вот, кстати, да, вот у меня же передо мной вот этот файл с кучей целей, там выполнено очень мало. Повод порасстраиваться, в принципе. Чё назагадывала, ничего не сделал.
А реально расстраиваетесь?
Да нет. Я же не буду вам все их рассказывать, я просто понимаю, что за каждой стоит и почему какая-то нет.
И тут мы говорим про фокус внимания, вспоминаем. И начинаем фокусироваться на том, что я достиг и почему я тут собой горжусь, а не пытаться оправдываться, почему тут не достиг. И в каждой цели, если внимательно к ней присмотреться, наверное, были какие-то микрошаги, если она появилась, и движение туда было, и в каждой из этих целей можно присвоить какой-то результат. Хотя бы, я не знаю, там, вывод, сделанный из ошибочного шага. Mm-hmm. Это тоже результат, очень ценный. Кстати, в ответ на вопрос по поводу провала, там же куча опыта. Провал – это гораздо ценнее, чем успех, потому что там рост обычно скрыт. Мы же не просто так провалились, там были какие-то другие обстоятельства. Если мы действовали ровно в тех же самых обстоятельствах, мы получили ровно тот же самый результат, что в прошлый раз. А тут мы действовали в других обстоятельствах и получили какой-то новый опыт.
И что делать? Как себя собрать? Как себя заставить не прокрастинировать, не расстраиваться, не горевать, а принять это как опыт и, соответственно, его разложить тоже на какие-то запчасти, да, и посмотреть на него и, соответственно, найти эту точку роста?
Из того, чем я горжусь, какой опыт получил, за что я благодарен вообще в этом опыте. Не бывает же все черным. Все равно там какие-то оттенки.
У тебя есть какой-то провал, о котором ты можешь рассказать этого года? Может быть, просто на живом примере разберем?
Я идеальная. У меня не было провалов. Нет, я не могу рассказать просто потому, что я весь год была на связи с психологом и с коучем, и поэтому вот они, видимо, меня просто держали за руку в шаге от того, чтобы я куда-то упала. То есть это всегда все проговаривалось, и всегда все чуть заранее, видимо, решалось. Но там поговоришь, что-то соберешь какой-то пазлик, и вроде бы как, ну да, ладно, вот этот шаг можно сделать, посмотрим, что дальше будет. И так по чуть-чуть, как будто бы куда-то шли, куда-то пришли, и там, в принципе, я своим внутренним ростом, наверное, довольна. Я научилась, например, кстати, свои страхи гиперболизировать до уровня чего-то такого прямо кошмарно, ужасно, преужасного, чтобы самой себе сказать, а что ты боишься-то вообще? Ну, как бы, а что произойдет? Это очень интересная практика, потому что раньше я боялась всего и всюду. Вот тревожность, перерастающая в страх. А когда ты... И что произойдет? Вот я сама себя спрашиваю. Видимо, со своим критиком разговаривали с кем-то сейчас. Что произойдет? Ну, что мир рухнет, кто-то умрет или что? Или вот... Ну, самое жуткое, что может случиться, это. И я себе говорю, тебе это пугает? Это вот как-то вот глобально как-то твою жизнь изменит? Нет, ну, пострадаешь немножко. Ну, пострадаешь, огорчусь. Ну, а потом ты чего? А потом жизнь наладится. Ну, и все. И это прям фантастически помогает двигаться дальше и не унывать.
Что самое страшное может случиться, собственно, в этом исходе? Прожить это. И ну, дальше да. Можно спокойно двигаться.
Да. А жизнь показывает, что любой... Вот на самом деле тоже оборачиваешься назад и смотришь. Все, что тебе казалось в моменте мега ужасным, мерзким, страшным, неудобным, оно все проходит. Что-то становится просто смешным даже. То есть ты вспоминаешь с улыбкой, можешь уже даже анекдот на эту тему рассказывать, гастролировать с номером, как у меня это было, ахаха. Что-то просто становится, ну, чем-то таким опытом, вот как вы говорите, опыт. Ты смотришь на это и говоришь, ну да, но зато я там познакомился с тем-то, например, или из моей жизни ушел этот человек, который отравлял ее, ну, ты не замечал этого, да? Да, больно ушел, да, там как-то вот тяжело, но вышел, и тебе стало легче, да, как бы спасибо. Спасибо. С высоты там полугода, года, нескольких лет любой опыт действительно кажется каким-то приемлемым,
да.
Полезным,
да.
Настоящим, нужным. Вот, кстати, что мы без этого опыта? Уже не мы, а кто-то другой.
И этот опыт поможет достигать следующих целей.
Да.
Вспоминая то, с чего мы начали диалог, мы с мужчиной моим очень сокрушались сначала, что нам помешало встретиться раньше. Через день пишет, я понял. Нам нужен был этот опыт, чтобы научиться бережно друг к другу относиться.
Да, вы бы не оценили друг друга.
Угу.
И вы бы не знали, что он для вас тот самый из списка, а вы для него та самая. Потому что был бы другой опыт, другой образ. Ой, как глубоко.
К провалам. Провал и твое отношение к нему приводят тебя в итоге к расслаблению. Ты ловишь некий дзен. И только когда ты реально расслабляешься, появляется настоящая сила что-то делать. Потому что тебя не колышет страх провала и страх сделать ошибку. Тебе все равно. И тогда ты без какой-то излишней эмоциональной привязки начинаешь что-то делать. Поэтому это вот как такое пресловутое, избитое оттолкнуться от дна. Просто от него не значит, что прямо, ух, сейчас я там на что-то обопрусь. Ты действительно опираешься. Просто вот в другом ключе. Это тоже очень важно.
Говорили про то, что цели должны быть твои, идущие от тебя, и не надо выполнять цели других, мы это обсудили. Но что делать, если, вот тем более, у вас мужчина теперь есть? У меня муж уже 14 лет, двое детей, и иногда бывает так, что цель мужа, близкого мне человека, и моя какая-то цель параллельно или даже в разные стороны двигаются. Что с этим делать? Они противоречат друг другу. Условно, не свой пример, пример друзей приведу. Муж очень хочет жить за городом, он построил дом, постоянно проводит там время, а жена хочет жить городской жизнью. Она не против выезжать туда на несколько дней в неделю, на каникулы и так далее, но вот полностью переезжать с семьей, чтобы дети там ходили в школу, в детский сад, чтобы вся их жизнь происходила за городом, она не хочет. Для нее это как клетка для птицы. А для него клетка – это вот городская жизнь. И вот у них постоянно такая вот история, не ссоры, не споры, а вот такое недовольство друг другом, как бы как одеяло, да? Чуть-чуть на себя один перетянул, потом другая. И вот так вот они. И как будто бы они ждут, когда это все само собой как-то урегулируется. Произойдет какое-то чудо, вдруг что-то случится, и в чаше весов в какую-то сторону перевесить. Это близкие люди, это одна семья, но ваши мечты смотрят в разные стороны.
Кажется, что у каждого человека есть какие-то свои потребности. И если мы говорим в контексте любимого, дорогого человека, то мне одинаково важны и мои потребности, и его. И точно не стоит это заметать под коврик. Плохой вариант. Надо вытаскивать, какие есть потребности, и как и искать способ закрыть потребности обоих. Если там идет позиционная борьба, чья победит, это не про попытку закрыть потребности с двух сторон. Возможно, есть вообще какой-то третий вариант, но пробуют ли они его найти? Такая постановка диалога вообще идет. По идее, надо понять, почему вот что. Какая такая потребность закрывается в частном доме, какая потребность закрывается в квартире, и найти место, где закрывается и та, и другая. Возможно, квартира и дом не единственные места, где эти потребности закрываются. Там надо себе внутрь задать вопрос, не упираться в том, я сказал дом, значит дом, или я сказала квартира, значит квартира, а искать, что для меня там важно и где еще это есть.
Тут еще вот вы правы, важно еще искренне здесь, наверное, сказать о своих потребностях. То есть я-то говорю только про внешнюю историю, то, что вот на поверхности, а внутри-то, наверное, что-то сидит у каждого.
Их еще понять надо.
Самому, да. Мы их весь выпуск пытались понять.
Не факт, что они осознанные, эти потребности.
Мне кажется, эта история даже глубже, чем история про двух твоих знакомых, потому что ее можно экстраполировать и на отношения с самим собой, и на то, что мы от себя требуем и чего мы хотим, потому что мне видится, что тот же внутренний критик, даже если он союзник, ладно, не внутренний критик, некто внутри тебя, субличность, которая говорит «надо» и ставит цели, исходя из того, что «надо». Вот, например, там можно хотеть поставить балет в Ереване, а можно «надо» балет в Ереване. И вот. И получается уже конфликт. И вот великая история в том, чтобы научиться и внутри себя это замечать и находить компромиссы с самим собой.
Но надо – это неправильная цель.
Нет, может, иногда что-то и надо. Если там, знаешь, например, ты, не знаю, у тебя вообще нет денег, тебе все-таки надо что-то там начать, выйти на работу и начать зарабатывать. Это вопрос выживания.
Можно почку продать.
Нет, в целом, например, надо 2 раза в день чистить зубы. Надо.
Вообще надо.
Кому надо?
Бывают какие-то такие задачи.
Я очень долго в детстве думала, что это все какие-то выдумки. и счастливо жила.
А потом наступил момент, когда понимаешь, что...
Надо.
По счетам надо платить у зубного. Там не получится, не надо.
Да, и это, чем дольше не идешь к стоматологу, тем больше счет.
Угу.
Мне грустно, не знаю почему. Как будто бы все понятно, но все очень сложно.
Ну, я думаю, через год мы встретимся в этой студии.
Снова.
И обсудим, что было надо, что нам хотелось и к чему мы пришли.
Что мы присвоили.
Чего хочется в наступившем году?
Я бы хотела, чтобы негативных эмоций было меньше, а лучше не было. Ну, без них, наверное, никак. Ну, вот прям минимально. А позитивных эмоций... чего-то радостного было больше. И чтобы у меня получилось это все радостное и хорошее сохранить внутри и этому радоваться. Не просто, что вот оно случилось, о, и пошла. А вот именно то, про что мы говорим. Принимать, присваивать и жить с этим. И перебирать как четки или как, я не знаю, коллекцию марок. Что-то, вот эти вот хорошие, радостные моменты, что-то светлое для того, чтобы этим наполняться. Научиться вот жить хорошим, а не плохим. Научиться ценить то, что было, а не купаться вот в том плохом, что было, что есть и что, может быть, будет. Но это опять не цель, и не мечта, это какие-то мои внутренние метания.
Почему?
Метания.
Есть такой хороший способ. Кто-то из великих сказал, что большой путь начинается с маленького шага. И улавливая какое-то радостное событие или радостную эмоцию, можно дать себе позволение побыть в ней, ну, хотя бы 30 секунд, сфокусироваться на ней. Я предлагаю попробовать такой эксперимент.
Я подписываюсь.
Взять как челлендж.
Через год расскажу. Ну что же, это был первый выпуск в этом году нашего шестого...
Глубоко мы его начали.
Да, шестого сезона. Он получился очень философский, глубокий, наверное, даже немножко мудрый. Мы много рефлексировали. Надеюсь, вы с нами тоже рефлексировали. Всем нам желаю, чтобы этот год прошел так, чтобы нам было что вспомнить с улыбкой. Чтобы нам было что вспомнить с добрым сердцем, чтобы нам было кого обнять и было что присвоить. Вот лучше жаловаться, что не получается присваивать что-то, что есть,
это да.
Чем жаловаться, что присваивать
да.
Нечего, и пытаться искать это что-то, да, для того, чтобы присвоить. Каждому, кто нас слушает, и тем, кто сейчас в студии, я желаю именно того, чтобы... вот было то яркое, светлое, замечательное, что хочется присвоить, обнять, впитать и чему порадоваться.
Желательно, чтобы еще мы не устраивали теперь гонку за тем, чтобы было что присвоить, а просто в конце этого года,
то...
обернувшись назад, поняли, как много всего классного, пусть даже маленького, и, на первый взгляд, незначительного произошло, как это было здорово, и порадоваться себе, миру вокруг, и вот нашей
улыбайтесь.
Чудесной компании Виктории Домаевой, Марусе Миронову и Глеб Силко, и всегда присутствующим рядом с нами в этой студии звукорежиссеру. Они меняются, но мы каждого из них очень любим.
Очень
спасибо,
люблю.
Друзья, спасибо. С наступившим.
Спасибо, до встречи через год.
Да.